21 час 9 минут в Москве. В студии Вести ФМ Сергей Корнеевский и Ольга Подорян. Здравствуйте. И через несколько минут у нас в эфире начнется программа «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Она идет в эфире телеканала «Россия». И радиостанция Вести ФМ ведет прямую трансляцию этой программы. Сегодня Владимир Соловьев со своими гостями будет говорить о ситуации на Украине.
Напомним некоторые темы. В Харьковской области Украины неизвестные снесли памятник Чапаеву. Об этом пишут некоторые издания. Монумент стоял в селе Верхнее Водяном, а минувшей ночью на территории того же района области нападением подверглись также памятник Ленину. В поселке Алексеевка монумента отбили голову, а в доброволе скульптуру повалили на землю.
Кроме того, в селе Берестовое памятник советскому вождю был поврежден ударами молотка. Местные чиновники уже написали заявление в милицию. Открытое уголовное производство по статье «Хулиганство». Будут ли восстанавливать монументы, пока неизвестно. И напомню, в конце сентября был снесен памятник Ленину, установленный в Харькове.
А в Одесской области зафиксировано еще 36 случаев грабежей и избиений людей со стороны правого сектора. Потерпевшие в основном это представители еврейской диаспоры. На Украине даже начинается, как говорят, погромная волна. По крайней мере, так комментируют события израильский публицист, общественный деятель и политолог Авигдор Эскин.
Вообще, ряд экспертов отмечает, что будущая избирательная кампания на Украине может стать самой непредсказуемой, и наравне с подкупом избирателей в ход могут пойти и банальные погромы, исполнителями которых станут так называемые «летучие банды». Ряд политологов уверяет, что практически на каждом избирательном участке, как инструменты борьбы с неугодными конкурентами, могут быть приготовлены так называемые мусорные люстрации.
Ну, вот что, например, пишет интернет-издание «Взгляд». Также будут бросать в урны зеленку, кислоту, если чувствуют, что тут проигрывают. Но я напоминаю, у нас сейчас трансляция программы «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Эта программа начинается на телеканале «Россия». Ну и наша радиостанция ведет прямую трансляцию.
На фоне горячего перемирия и гибели мирных жителей Донецка особенно умильно выглядит визит госпожи Нуланд, которая проверяет, удачно ли она разложила предвыборные яйца в разные корзины. Все ли цыплята выполняют поручения, которые им были даны. Особенно, когда граждане, стремящиеся стать депутатами, решают, что, оказывается, борьба с коррупцией – это основа основ, надо принимать немедленно законы. И одно из условий иллюстрации – это ни в коем случае не участие в коррупционных схемах. Мне тут же вспомнился старый классический анекдот, когда 1938 год Рабинович пытается вступить в партию. Приходит на партийное собрание, возвращается ни с чем. Жена спрашивает, почему? Говорит, ну они спросили, играл ли я на свадьбе у батьки Махно на гармошке. Говорит, это что, не мог соврать? Ну как же я им совру, они же все там гуляли. Поэтому представь себе нынешнюю элиту Украины, искренне пытающуюся побороться с коррупцией. Но это какой-то анекдот. Поделитесь опытом.
Тут не может быть двух мнений. Коррупция непобедима.
Олесь Бузина, писатель.
Личный институт, такой же, как парламент, как Верховный суд, там, как демократия, как тоталитаризм. Коррупция была всегда. Более того, только не говорите, что я говорю какие-то безнравственные вещи. В определенном смысле она даже полезна. Только не нужно... Это смазка. Это смазка в экономике. Например, всегда граждане недоплачивают налоги в большинстве стран. И вот то, что граждане недоплачивают, причем как простые граждане, так и граждане очень непростые, которые сделали это своей профессией, недоплачивание налогов, они в конце получают результат. Ты не платишь налоги, а потом приходишь к доктору. А доктор, надо доплатить. Говорят просто, вы знаете, вот этот аппарат занят у нас в государственной клинике, но я работаю еще в частной клинике, и вы можете сделать то же самое сейчас немедленно. Это нормальная ситуация, в том числе и в Украине.
То есть взятка, да? Это сало украинской экономики?
Масло. Масло. Понимаете, не сводите Украину только к салу. Еще это и замечательная олия. Олия, да, это почти европейское слово oil, да, но не нужно путать с этим самым, с бензином, да, это просто постное масло. Это постное масло украинской экономики.
Но если мы говорим о тех людях, которые сейчас рвутся во власть, насколько они чистые, насколько они не коррупционеры?
Вы знаете, тут так и хочется сказать, а судьи кто? Коррупция существует во всех странах мира.
Игорь Марков, депутат Верховной Рады Украины.
С разной степенью успеха. Что касается вот нынешнего закона украинского о люстрации, то это не закон, на мой взгляд, о борьбе с коррупцией. Это больше акт политической расправы над нынешними и будущими оппонентами. Вот посмотрите, что происходит. Сегодня под закон попадают люди, которые могли и не совершали какого-то правонарушения. А виновны ли они лишь в том, что у них другие политические, идеологические взгляды, которые сегодня не угодны, не устраивают нынешнюю власть. По предварительным данным, порядка 25% сотрудников службы безопасности Украины будут уволены, 20% пограничников, огромное количество чиновников, практически все, которые были наняты на работу при Януковиче, не все же они коррупционеры, порядка 1 миллиона человек сегодня окажутся на улице. И самое главное, кто это делает? Вот я приведу лишь несколько примеров. Ну, во-первых, да, вот один из таких сторонников ярых люстрации, такой в украинской политике есть персонаж по фамилии Луценко, который активно двигает этот закон. Мне было бы очень любопытно посмотреть, как бы он люстрировал своего отца, если бы тот был жив. Его отец в свое время был первым секретарем Ровенского обкома партии. Этот человек сегодня не только плюет тем, кто строил эту страну, людям, которые, благодаря которым они сегодня пользуются тем, что у них есть. Он сегодня просто танцует на могиле своего собственного отца, считая людей виноватых только тем, что они были членами Компартии. Это первое. Второе. Вот в Одессе при Януковиче, при преступном режиме Януковича, был такой смотрящий, который организовал все преступные схемы. Вы думаете, его кто-то преследует по закону? Он сегодня как был, так и есть. И все схемы работают. И по некоторым данным, только потоки переведены. И по некоторым данным, заплатил он за это нынешнему руководству 50 миллионов долларов, для того, чтобы никто его...
А фамилию этого скромного гражданина есть?
Да, Иван Иванович Аврамов такой. А пока...
Подождите, пусть определится, либо Иван Иванович, либо Аврамов.
Аврамов Иван Иванович. А заплатил, как говорят он, нынешнему премьеру. Второй пример...
А это который непреклонный Яценюк?
Который, да, железный борец с коррупцией.
Но он же кристально чистый человек.
Безусловно, безусловно.
Бессеребренник.
Поэтому и взял, говорят, всего 50. Второй пример. Генеральный прокурор от нацистов, от свободы, который всего лишь 4 месяца был в должности генерального прокурора. Я прекрасно помню и этого персонажа, который, простите, пришел в стоптанных туфлях и в потертом костюме. Говорят, 4 месяца человек побыл генеральным прокурором, рассказывали о борьбе с коррупцией. Кроме того, что сажали политических оппонентов, ни одного коррупционера не посадили. Но говорят, что после этого купил одну из самых дорогих гостиниц в Киеве.
Хаят. Я думаю, дальше он именно этим
будет заниматься. Я дальше могу продолжать этот спик. И вот эти люди сегодня пытаются говорить о люстрации.
Я с вами согласен, коррупция существует во всех государствах. Вот в той же США есть термин даже «кикбэк», «откат». Только вот
депутат Государственной
страны,
Думы Александр Сидякин.
Мы считаем коррупцию угрозой верховенству права. А в Украине борьба с коррупцией – это будет средство подавления инакомыслия. Никак иначе. Потому что вы приводили цифры. Практически все сотрудники милиции, практически все прокурорские, муниципальные служащие, судьи, они все попадают под закон о люстрации. И, естественно, выполнить его в том объеме, в котором они его предполагают выполнить, невозможно. Поэтому этот закон будет использоваться для расправы над своими оппонентами. Сейчас Коломойский, несмотря на то, что он призывает бороться с коррупцией, все его структуры получают, по-моему, заказы на обслуживание и закупку оборудования,
ну, конечно,
для армии.
Громкая история с практически бесплатными бронежилетами. В два раза дороже закупочной цены, в которых есть все, кроме брони.
Вот. Это же заказ получил Коломойский. И он собирается бороться с коррупцией. Начните с себя тогда, коллеги. Он пусть добровольно подаст в отставку.
Против меда бороться не умеет.
С главы Днепропетровской областной администрации. Но этого не произойдет. Более того, его соратники в пылу борьбы заявляют, что прежде всего надо найти и отобрать активы Януковича. Там следом будет, естественно, Фирташ. Следом, наверное, будет Ахметов. Я думаю, что рано или поздно в результате этой борьбы попадет и самому Коломейскому. Но вот этот вот лозунг по борьбе с коррупцией, который сейчас объявлен на Украине, это исключительно средство борьбы с собственными политическими оппонентами.
А я бы рад, чтобы реализовали.
Владимир,
и всех и все друг друга посадили.
Это плевок в историческую память поколений, потому что помимо того, что ты получаешь инструмент для расправы со своими оппонентами, ты оскорбляешь память дедов, память своих отцов, которых заставляешь вставать под знамена Бандеры, заставлять заставляешь его отказываться от своих предков, от своих... Вот вы приводили пример Луценко. Ведь он же не сможет отрицать, что его отец работал в структурах. Значит, ему придется отказаться от памяти. И это еще больше усугубляет ментальный разрыв.
Павлики Морозовы.
А целое потерянное поколение в Украине, к сожалению, это реальность. Потому что помимо всех экономических неудач, которые сейчас происходят с ними, рост цен на 19%, у них долг внешний сейчас 67,5% ВВП. Такого и не было никогда. Это критический, запредельный долг. Цены на лекарства растут, ЖКХ растут. На фоне этого всего ты еще туда еще и ментально вот этот вот топорик вкалываешь, и таким образом однозначно людей плохих на неплохих разделяешь. Это борьба.
Вкалывает? Кто этот топорик вкалывает? Давайте, так сказать, назовем вещи своими именами. Соединенные Штаты требуют от Украины принятия закона о люстрации, закона о борьбе с коррупцией.
Писатель Николай Стариков.
Тем самым американцы показывают, как низко они ценят украинскую элиту. Причем, что интересно, как низко они ценят прошлую элиту, так и нынешнюю. Смотрите, если этот закон будет принят, он, естественно, будет использоваться для оказания давления на Януковича, на его окружение, чтобы они не сильно говорили, что не давали приказа снайперам стрелять, чтобы не рассказали подоплеку нарушенных соглашений февральских, чтобы не рассказали много того, что не надо никому рассказывать. Поэтому есть вот эта палочка, которая стукнет вас по голове, если начнете говорить. Молчите. Это первое. С другой стороны, давайте вспомним, какие условия Евросоюз выдвигал, помогая Греции. Это очень наглядно, если мы сравним с Украиной. Тот, кто дает деньги, он определяет главную проблему. И вот Евросоюз, давая деньги Греции, говорил, главная проблема, мы, конечно, с этим не согласны, социальные расходы ваши высокие. Поэтому, дорогие греки, сократите социальные расходы, вот вам деньги, и сейчас все, значит, у вас как-то там устаканится. Когда от Украины американцы требуют принять закон о борьбе с коррупцией, это значит, что главная проблема Украины – это украинская элита, причем сегодняшняя. И американцы это вот прямо черным по белому пишут. Мы дадим вам деньги, но, пожалуйста, примите закон, которым мы будем, конечно, по Януковичу по голове бить.
Но самое
главное,
что вас подвешиваем на крючок.
Мы вас подвесим, потому что мы знаем качество вашего человеческого материала. Не дойдут деньги до украинской экономики. Вот для чего нужен этот закон. То есть, на самом деле, это оскорбление со стороны Соединенных Штатов Америки тех марионеток, которые сегодня на Америку там работают.
Вы знаете, я продолжу вашу вот эту дискуссию только в плане, почему в будущем. Это все на самом деле происходит уже очень давно. И этот процесс просто сейчас вышел на тот уровень, когда...
Украинский социолог Евгений Копатько.
На самом деле, я бы назвал такую последовательность. Это насилие, подавление и страх. Вот по какой схеме это все действует. То есть то, что мы говорим о политических оппонентах, это сейчас уже происходит. Это не происходит, не будет завтра происходить. Люстрация, вы понимаете, что в средствах массовой информации появилась такая интересная история. Народная люстрация. Вот мне приходится комментировать. То есть журналисты полагают, что это народная люстрация. То есть де-факто это в стране уже происходит. Причем это носит массовый характер. Причем на фоне вот той ситуации предвыборной еще, Владимир, тут же еще одна история. Она же под выборы идет. Но самое главное, коллеги, тут что бы мы ни говорили сейчас, все правильно говорят. Здесь есть общественный запрос. Я вам как социолог говорю, по 90% за и 90% населения будет поддерживать. Поэтому рейтинг нынешней власти на этом фоне, помните, мы с вами виделись как-то месяц назад, рейтинг-то не падает. Подавление своих политических оппонентов, то есть они сейчас невероятно слабы. И то есть сейчас должно пройти какое-то время, чтобы было осмысление. И еще один аспект очень важный. Вы начали вот наш диалог по поводу приезда госпожи Нуланд. Понимаете, туда зайдут профессионалы, они будут работать с этой публикой. Эту публику готовили 25 лет практически с момента вот предразвального.
Вопрос, а что, сын Джо Байдена не профессионал?
Вы понимаете, да. Работает. Здесь очень серьезные ребята сошли. С ними это люди, которые работали системно практически четверть века на территории Украины. И вот эти последствия мы сейчас получаем, которые есть. Поэтому будет зачищено политическое пространство, в этом практически не сомневаюсь. Я вам скажу больше, если эта избирательная кампания дойдет до своего логического завершения, то вы видите вообще интересные результаты этого всего марлезонского балета. И, Владимир, здесь тогда у нас будет другая тема разговора. Но самое главное, как ни парадоксально бы это звучало, это может получиться в силу того, вы абсолютно правильно сказали, она слаба, но она управляемая.
Знаете,
элита.
Знаете, что такое народная иллюстрация?
А какая может получиться тема?
Вы знаете, может зайти, смотрите, я попробую, извините, сейчас... вы знаете, будет полностью власть, которая подконтрольна нынешней политической элите. И часть людей, вот вы говорили там о Ляшко, у меня есть предположение, что он сейчас очень затрудняет общение этой элиты, которая сейчас пришла к власти. Я думаю, что некоторые будут вытолкнуты, которые некоторых людей вытолкнут из этого всего процесса. Я полагаю, что, скорее всего, это будет игра людей, которые лояльны к Западу. Это просто нужно констатировать, нехорошо это или неплохо. Второй момент, что они будут иметь тотальное большинство, подчеркиваю. И в конечном счете запрос общественного мнения на это, я просто фиксирую эту ситуацию, колоссальный запрос. И последняя фраза, что я хотел бы сказать, что это может привести на самом деле к определенным результатам.
Если они будут иметь полноту власти,
коллега говорит о народной иллюстрации.
Это означает, что они берут на себя ответственность за все эти процессы, за ту экономическую
ситуацию. Это же доведенная до логического конца. Это суд
лишь. Николай Стариков, писатель.
Сейчас кидают мусорные бачки. Если это не прекратится, а не видно потенции у государства для остановки этого беспредела, начнут вешать. Будет суд Линча на Украине. Вот что такое народная иллюстрация. Ты нам не нравишься, мы считаем тебя преступником, мы тебя повесим.
Это значит, будут банды, которые будут грабить тех, у кого есть машина, а у меня велосипед.
Почему?
И будут говорить, что у тебя машина, потому что ты наворовал. И доказательств не надо. Доказательства то, что мне кажется. Мы это все проходили.
Ко мне вчера приехали с Киева, еще буквально два слова. Говорят, что есть несколько вариантов. За деньги могут любого кинуть в мусорный бачок. Это уже стало предвыборными технологиями. Заплати, чтобы тебя не кинули в мусорный бачок. Возьми охранника.
И ну, потом заплати, чтобы кинули другого.
Есть противоядие, кстати. Вот можно...
Сейчас, Олесь, просто чтобы мы успели.
Да. Я думаю, что все-таки, когда наблюдаешь все, что происходит на Украине...
Режиссер Карен Шахназаров.
Слышишь, нынешняя украинская власть все больше называет революцией то, что произошло. Но, конечно, совершенно очевидно, что это переворот. И, конечно, все-таки в нем очень сильно, так сказать, нацистское существо его. Исходя из этого, можно спрогнозировать какие-то вещи, потому что достаточно просто взять, почитать историю, что происходило в Германии там, в 30-е годы прошлого столетия. Из этого следуют две вещи. Что, во-первых, неминуемо должно быть некое столкновение, неминуемо. Кого-то должны зачистить там, в верхах.
Ножей.
Да, ночь длинных ножей, она должна состояться. А второе, неминуемо, все это должно прийти к диктатуре. И вот мне кажется, люстрации, вот эти все вещи, это вот из числа вот этих...
Подталкивает к радикализации.
К радикализации. Другое дело, что на Украине это еще, так сказать, осложнено тем, что это, конечно, абсолютно очевидное внешнее управление. И поэтому... До конца непонятно, вот кто придет, кто будет диктатором. Там нету фигуры. Может быть,
к счастью. Абсолютно верная точка.
А? Абсолютно верная мысль. Да. Реально, Нуланд приехала провести кастинг.
Да,
тут Тимошенко отряхнулась, вышла.
Вот должен быть, должна быть выявлена та фигура, которая будет сделана диктатором. Видимо, этого решения нет.
Может
Видимо,
быть, поэтому фраза «Нуланд, что мы ценим ваше личное мужество и смелость», сказанное Порошенко, может быть, это как раз авансом? Может быть, они ждут от Порошенко, чтобы он задавил таких, как Ляшко, таких, как Ярош, которые портят вот эту благостную картину украинской революции?
Не факт, что они не решат и такую совершенно маргинальную фигуру, как Ляшко, возвести. Не факт.
Вот повезет Украине. Да. Мы сейчас на секунду прервемся и начнем сразу с Олеси. Реклама.
И через несколько минут в нашем эфире продолжение трансляции программы «Вечер» с Владимиром Соловьем, которая выходит на телеканале «Россия», и радиостанция «Вести ФМ» ведет прямую трансляцию этой программы. Я напомню, сегодня в гостях у Владимира Соловьева писатель, украинский писатель Олесь Бузина, депутат Верховной Рады Украины Игорь Марков, режиссер Карен Шахназаров, депутат Госдумы Александр Сидякин, писатель Николай Стариков, украинский социолог Евгений Копатько.
Я напомню, Вести ФМ сейчас продолжит прямую трансляцию программы «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Она идет в прямом эфире телеканала «Россия».
На Украине, конечно, в Киеве веселье в полный рост. Ясно, что прекрасно себя чувствуют продавцы гнилых помидоров. Сегодня было раскуплено 300 килограмм для того, чтобы забрасывать депутатов, которые не захотят проголосовать за закон о люстрации. Народ счастлив. русская народная забава, которую подхватили наши украинские друзья. Бей всех, кто не нравится.
Но это же спекуляция ценностями. Вот у каждого человека есть ценности. То есть если вас просят, хорошо
украинский
ли жить,
писатель Олесь Бузина.
Где они берут взятки? На чем это основано? А мы же все скупые. Мы не любим кому-то что-то давать. Правда? Вот все скупердяи в этом мире. Все хотят только брать. И вот приходит кто-то, кто говорит, все, давать больше не будете. Человек, это избиратель, это же ребенок. Вообще 80, по мнению психологов, где-то 80% людей на Земле на всю жизнь, вот как детьми родились, так старыми пожилыми детьми покидают этот мир. Они верят, что выборы будут, и все изменится в одну ситуацию. Вот когда мы говорим об Украине, это... Я считаю, ну я гражданин Украины, я считаю, что украинцы очень хорошие люди. Вот поверьте, вот
никто
что бы
не
рассказывали
прекрасно
об Украине, я считаю, что каждый гражданин не то, что должен хвалить свою страну, но конечно, я люблю свою страну.
Сомнение.
Знаете, вот я не стыжусь сказать, я люблю Украину, я люблю Россию. Да? И я считаю, что между нашими странами существует очень тесная связь. Дело сейчас не в люстрации, дело не в экономике, дело в геополитике. Запад прекрасно понимает, что эта связь была, есть и будет. Как есть три моих родственника, живущих в Москве, например. Как есть три моих родственника, живущих в Крыму. Но это никуда не девается, эти связи есть.
Страны разные, народ один.
Множество споров, я бы в это не углублялся. Я хочу вам сказать одну вещь. Кошмар для приехавшей в Киев Нуланд, это то, что тот человек, который создаст в Киеве диктатуру, а он обязательно ее создаст, это универсальный закон истории. Всякое государство стремится к тоталитаризму. Любое государство стремится создать такую ситуацию, чтобы... все мозги промыть, все мозги контролировать. Вот американский обыватель в этом ничем не отличается, извините, от китайского, от украинского, от израильского, от любого обывателя на этом земле. Да? И мы все не исключение, нас тоже пытаются контролировать. Но вот приходит кто-то к власти, а Россия рядом, а торговый партнер это до сих пор, это самый большой торговый партнер Украины. И договариваться все равно придется. Вот отсюда этот страх Запада. В геополитике все дело.
Но он, как я понимаю, внимательно проводит смотрины. Там такие персонажи вылезают из сундучков истории, которые они готовили много-много лет.
Знаете, ну это абсолютно нормальный процесс. Приехал начальник проверить, как подчиненные...
Депутат Верховной Рады Украины Игорь Марков.
Полученное ранее указание. Сейчас будут даны новые указания, внесены какие-то корректировки, выданы бонусы, провинившиеся могут быть наказаны, определена дальнейшая стратегия. Тогда, смотрите, американцы же, ну, понятно, я не люблю американскую политику, но надо отдать должное, они действуют очень профессионально. Сейчас в парламент идут три основные так называемые прозападные колонны. Более того, еще как минимум 2-3 на подтанцовке сзади, которые 10 лет, вот Гриценко, гражданская оппозиция, там вот 10 лет они финансируют, человек, который прошел стажировку в США, возглавлял фонд Разумков, это вообще прямая американская структура, и сегодня имеет уже шансы пройти в парламент. Но до этого 10 лет шансов никаких не имел, тем не менее они содержали его. И сегодня... Вот я убежден, это же американцы не дали, это же Порошенко хотел объединить всех. Они никогда этого не позволят сделать. Всегда основной должен чувствовать дыхание в спину. И во всей нашей дискуссии мы забываем о самом главном, что должность президента в Украине по нынешней конституции не самая главная. Самая главная должность премьер-министра. И самое интересное начнется после выборов, конечно. Смотрите, сегодня как минимум Порошенко обязательно захочет поставить своего спикера и премьер-министра. Тут же уже связка Турчинов-Яценюк, которые тоже захотят сохранить за собой свои посты. И самое интересное, вероятнее всего в парламенте окажется госпожа Тимошенко, которая начнет уничтожать всех и вся, которая считает, что по закону, что она отсидела, она уже имеет эту должность, должна иметь по законам справедливости. Поэтому вот вся эта грызня только впереди. И американцы будут делать все для того, чтобы они грызлись, потому что ими так легче управлять. Это первое. Второе, будут делать все для того, чтобы конфликт на востоке страны ни в коем случае не перешел в мирное русло. Потому что как бы они ни говорили о мире, они будут всегда делать то, чтобы война только разгоралась.
Можно?
Да, конечно.
Я бы вот что хотел чуть-чуть...
Режиссер Карен Шахназаров.
Ну, наши украинские друзья здесь. Понятно, то, что происходит конкретно на Украине, естественно, вас не может оставлять равнодушным и нас. Но я бы хотел чуть-чуть перевести в вектор теперь. А что вот России? что нам-то грозит и какие у нас вообще перспективы в связи с тем, что вот происходит и то, о чем мы говорим на Украине, потому что все-таки мы должны понимать, и что ждет нас. И в этом смысле, конечно, мне представляется, конечно, все-таки ситуация крайне опасная. Это когда вот здесь вот один из депутатов у тебя на программе говорил, ну оставьте вы нас в покое, Украину. Ну оставьте, не надо нас трогать, мы без вас разберемся. Можно еще раз сказать.
Господин Грушевский, который вошел в историю, выйдя с передачи, он умудрился сказать, что мы вырезали все его острые ответы, и потому он был в прямом эфире, что мы вырезали все его острые ответы и отключали ему микрофон. Я подумал, ну все хорошо, но врать-то зачем? Да. Ты же не врать, что ж ты врешься?
Я думаю, мы должны были бы сказать еще на это. Но мы бы с удовольствием оставили бы в покое. Но посмотрите.
Режиссер Карен Шахназаров.
Мы в результате Украины получили уже холодную войну. Она реально уже идет. Мы получили санкции, которые реально уже влияют на нашу, так сказать, на жизнь наших граждан. А самое ужасное, мы можем получить ситуацию, когда эта холодная война может перерасти в горячую войну. Потому что то, что происходит, когда мы говорим о том, что неминуемо приход диктатуры на Украину, эта диктатура также неминуемо не может быть другой, кроме милитаристской.
И националистической.
Никакой другой цели у этой диктатуры не может быть. А единственная цель у украинской диктатуры может быть только Россия. Значит, в результате мы можем получить государство с диктатурой, милитаризованное, направленное против России, и оно неминуемо обречено начать войну.
И в 300 километрах от Москвы находится, и совсем рядом.
Вот очевидная основная опасность для нас, россиян, и вот почему мы не можем быть равнодушны к тому, что происходит на Украине. Прости, я закончу. Единственное, что есть положительное, то, что я вижу положительное в сегодняшней ситуации на Украине, когда мы сравниваем ее с нацистской Германией, потому что формы нацизма и фашизма везде очень разные, в них есть еще некий национальный такой аромат. На Украине нет такого лидера, как Гитлер. Это, знаешь, в некотором смысле это, то есть я имею в виду, нет сильного диктатора Бонапарта вот такого плана. Это хоть как-то успокаивает, но не факт, что он еще не появится.
Можно вам возразить, да. Есть такой человек?
Это
правда, он в юбке.
Это напоминает Владимира Чалинина. Есть такая партия.
Да. Юлия Морозова. Да, вы недооцениваете ее.
Юлю, у которой всегда две косы. Одна на голове, другая в руках. Да?
Тогда, видите, тогда совсем плохо дело.
И озлобленный сосед, и испорченные отношения с Евросоюзом, бенефициар от всей этой истории.
Депутат Госдумы Александр Сидякин.
Америки. Они добились фактически того, что сейчас произошло. Но, с другой стороны, что было делать? Если бы мы не приняли решение по Крыму, сейчас наш флот был бы оттуда без всяких апелляций вышиблен, и там бы стояли натовский флот. Поэтому решение, которое мы приняли, другого было невозможно выполнить.
Я не оспариваю решение. Теперь я говорю о тех опасностях,
которые в будущем,
и о том, почему мы должны заниматься Украиной.
Режиссер Карен Шахназаров.
Крымский народ.
Вы
уже согласились с их решением.
Наш президент.
Да.
Что касается приезда Нуланд, понятно, что она приехала посмотреть, заодно, может быть, проверить сына своего коллеги Байдена, который работает советником и отвечает за энергетическую безопасность в Украине. Но чем опасна иллюстрация, которая
это
сейчас
происходит? Это как козел, сторожащий, кстати говоря, огород. Да, Байден отвечает за энергетическую безопасность. Да.
Проверить и поговорить. Они так долго раскладывают в разные корзины деньги в украинских политиков. Сейчас, видимо, уже устали от этого. Привлекают туда в том числе и нашего беглого олигарха Ходорковского. Есть мнение экспертное, что он начал уже финансировать некоторых украинских политиков. И его синхронные заявления, вот марш миллионов, который здесь, ну, миллионов в кавычках, который проходил, он же был сделан для единственной цели. Для того, чтобы показать в западных СМИ картинку, что в Москве проходят такие выступления. Синхронное с ним заявление Ходорковского о том, что он готов стать президентом, менять Россию. Потом его заявление...
Он сразу честно сказал, что на выборах он победить не может.
Большинство того, что делает оппозиция, они все делают для того, чтобы
показать картинку назад.
Поэтому
все это винтики одного механизма, приводного, и Нуланд просто приехала его на месте подкорректировать. А президент Порошенко ее принимал с таким апломбом, как будто это глава иностранного государства. Хотя это всего лишь помощник.
Нет, просто хозяин приехал.
Хозяин приехал, куда деться. Чем опасно? И теперь буквально два слова о коррупции. та иллюстрация, которая сейчас именуется борьбой с коррупцией, она очень опасна по-следующему. Вот в Восточной Европе иллюстрация, которая происходила в Чехии, в Словакии, она не была итогом войны какой-то. Здесь, когда огромное количество неучтенного оружия, огромное количество людей, которые участвуют в незаконных формированиях, да еще такого нацистского толка, и сейчас инструмент иллюстрации, данный им в руки, это и есть следующая ступень в строительстве нацистского государства. Когда расправа будет неизбежна, людей будет в бетон, в мусор выкидывать, как уже сказали, и расправляться вот такими криминальными разборками. Я совершенно думаю, скоро в украинской политике появятся еще красные пиджаки малиновые с цепями.
Кстати, слышал, но виллы уже появились. Я не знаю, надо проверить. Была информация в Одессе, что начались еврейские погромы, кто-то сказал. То есть там стали у нас люди проверять. Но учитывая, что на войне бывает много разных слухов, такие вещи надо всегда проверять.
Ну, вы знаете, нацизм и антисемитизм, это же они ходят рука об руку, поэтому не исключено,
народные депутаты Игорь Марков.
Подобные вещи, если не происходят, то они будут происходить, потому что в открытую, вы же помните заявление лидеров украинских нацистов, которые сказали, от чего должен быть стать Красный Днепр, да, в итоге. Вы знаете, я бы хотел бы сказать...
И от чего должен стать Красный Днепр?
От крови жидов и москалей. Это цитата.
Технебок?
Это цитата Технебока, да. И они, пытаясь сейчас маскироваться, но они от своей идеологии они не отказываются. Я хотел бы еще одну важную вещь сказать. Никакая благородная цель не может быть достигнута преступным путем. Посмотрите, как происходят голосования в парламенте, в украинском. Собираются вооруженные люди. Это помидоры, это те, кто стоят в первом ряду. Сзади стоят вооруженные боевики с Майдана. И в случае, и спикер парламента в открытую говорит, что те, кто не проголосует, я сейчас списки отдам туда. Люди физически не могут, депутаты физически не могут выйти непобитыми. Это в лучшем случае из зала парламента, если не нажмут кнопки. Это первое. Второе. В зале присутствуют 230, там, 220-225 человек, а табло показывает 270. То, о чем два года кричали вся оппозиция. Сегодня они просто позабирали у остальных депутатов карточки. Те не появляются в парламенте, они вместо них голосуют. Это нелегитимный сегодня, нелегитимные голоса, нелегитимный парламент. И они изберут еще один, такой же нелегитимный парламент. Что любая иная точка...
Вот это все урок для нас. Я вам слушаю, прямо думаю. Да, вот урок для нашего сегодня... парламента. Каждый пусть голосует сам. Пусть ходит в Думу, как на работу, а то у нас сейчас появилось количество таких невнятных депутатов. Пономарев скрывается в Америке.
Смотрины проходят.
Митрофанов скрывается в Европе. Что?
Может, худеет?
Какие-то больные детины одни.
На самом деле приезд Нуланд в Киев, ее встреча с Порошенко показывает нам, что американцы в своей внешней политике закусили у дела, плюют на все нормы, на законы, на
писатель
мораль.
Писатель Николай Стариков.
Давайте вспомним, совсем недавно вы говорили, что, собственно говоря, должность премьера самая главная. Да, действительно, Виктория Нуланд в разгар Майдана, если вы помните, матными словами говорила об Украине, о европейских союзниках и прямо сказала, кого куда назначить, кто кем будет. Кличко будет командовать Киевом. А, соответственно, Яценюк будет премьер-министром. О чудо, дар предвидения. Все так и получилось. А теперь представьте, американский дипломат второго как бы плана оскорбил своих союзников, оскорбил Украину. И все делают вид, что как будто ничего не произошло. И она делает вид, и ее руководитель, и, собственно говоря, президент Порошенко встречается с ней, она матом их всех покрыла. Ну, то есть дипломатические нормы отложены в сторону. Никакого суверенитета нет ни у Европы, не у Украины,
а что, с халупами-то,
нянь?
Это понятно.
Мы с вами говорили о рисках. То, о чем говорил Карен, я попробую, какие риски могут быть для России и для Украины.
Социолог из Украины Евгений Копатько.
Произошла самая страшная трагедия, которая могла быть. Представители двух славянских народов, в целом, это уже люди убивают друг друга по принципу ненавидеть русских или ненавидеть украинцев. Это первый страшный результат, который мы получили на сегодняшний день. Второй момент, на который я хотел обратить внимание. Карен говорил, что по поводу американцев, а ведь они играют то в долгую. Это проблема наша, мы в долгую не играли. Мы очень долго жили и доедали, извините, советский ресурс. Мы считали, что никогда наше великое прошлое совместного проживания никогда нельзя переломать. Переломали. И очень быстро. Я вам скажу, что изменения страшные, потери лояльного к России на Украине населения. Это нужно понимать. Вот это реальность, которую мы сегодня получили. И это население русскоязычное, русскокультурное, русскодумающее, оно очень негативно в значительной степени относится к России. Это еще один результат, который мы на сегодняшний день не понимали. Это риск. Четвертый вариант. Экономические последствия, которые мы получим сейчас, они так или иначе затронут Россию. Это и так касается, мы не говорим на макроуровне. Это касается огромного количества людей, которые сдвинулись со своих мест. Это, Владимир, страшная вот та вот... Те тектонические сдвиги, которые уже никогда Украину...
Месяцы назад, Олеся это предвидел и говорит, к вам поедут миллионы.
А теперь то, о чем говорили коллеги, что...
Знаменитые передачи, когда вы были против Жириновского.
Да, сотни тысяч единиц оружия на руках. Это продолжение. Понимаете, в нашей дискуссии вот присутствует та аналитичность, которая надо. Мы должны вычислять риски, которые есть, чтобы мы по возможности могли посмотреть, что нам делать, что, для того, чтобы мы могли сказать то, о чем говорила Олеся. Мы, безусловно, должны быть вместе в том плане, что мы должны уважать. Сейчас действительно на Украине сложно сказать, что да, я люблю и уважаю Россию. Это очень сложно сказать. Я люблю и уважаю Украину, я здесь родился. И это очень важно. Извини. Я просто закончу мысль. И вопрос, вот это очень важно, потому что еще одна мысль, которую я хотел бы продолжить, она заключается в том, кто и когда будет говорить, когда это так или иначе закончится. Потому что для переговоров, кто будет диалог продолжать? Вот эти вот вопросы мы должны немножко бросить в перспективу. И, наверное, подбирать те аргументы тех людей, которые готовы вести диалог на строительство. Пока доминирует разрушение. Вот это очень важно. Извини, Игорь,
да. Да, безусловно, американцы добились своей цели на определенном этапе. Но я убежден, что это будет пирова победа. Потому что запущен процесс саморазрушения государства изнутри. Абсолютно согласен. Миллионы единиц оружия на руках. Уровень бытовой преступности зашкаливает. Да, правоохранительным органам запрещено давать сводки. Они списывают убитых людей на пропавших без вести. В Одессе там порядка 170 или 180 человек пропало буквально за полгода без вести. Это люди, убитые при грабежах, разбоях, при остальном уровне, при остальных бытовых преступлениях. Это первое. Второе, да. Уровень русофобии и антироссийской истерии сегодня очень большой. Но завтра люди перестанут и уже перестают реагировать на эту пропаганду, потому что им надо будет платить за тепло, которого нет, а все равно платить надо будет. Им не на что будет купить лекарства. У них не хватит пенсии, зарплатные, элементарные бытовые нужды. Им и покушать завтра не на что будет. И завтра им рассказывать о том, что кто-то виноват, им надоест это все слушать. И никаких других вариантов выхода из ситуации не будет.
Модель поведения такова.
Как садиться за стол переговоров?
Как только разговор разгорается, время объявлять рекламу.
И продолжение трансляции программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Посмотрите, что сейчас появилось. Появилось дикое количество книг для детей бандеровского откровенно толка. Не случайно поднимают бандеровскую идеологию. Вы очень точно сказали, получается, надо отказаться от прошлого. Надо предать могилы своих дедов и прадедов и отцов, которые воевали в Великой Отечественной войне. То есть сейчас идет не только раскол, кто ты, украинец или русский, нет. Раскол другой, кто ты, колорад или бандеровец. То есть, если ты имеешь наглость считать, что твой отец, дед, прадед героически воевали против нацизма, ты враг Украины. А к чему это приведет?
По расчетам тех, кто стоит за нынешней украинской властью, к созданию тоталитарного диктаторского государства.
Депутат Верховной Рады Украины Игорь Марков.
То, что они сегодня пытаются построить, и фактически это уже реализовали. Вы знаете, вот хорошо сказал один мой коллега, одессит. Для того, чтобы понять ментальность людей, проживающих на данной территории, надо сходить на кладбище и посмотреть, на каком языке написаны надгробия. Вы зайдите во все города Юго-Востока, все надгробия на русском языке, вы не увидите надписи нигде на украинском. Поэтому мы должны четко понимать, что сегодня Украину нельзя рассматривать в отрыве от всех геополитических процессов, которые происходят в мире. Сегодня игра идет на 10 шахматных досках одновременно. И мне очень жаль, что страна, в которой я родился, которую я считаю своей родиной, оказалась в эпицентре всех этих событий. Но, выражаясь спортивная терминология, мы сегодня получили нокдаун, а не нокаут. И я убежден, что мы сможем преодолеть все эти трудности, и этот план не удастся реализовать. Нацисты все равно будут повержены.
У нас очень жесткий график, поэтому очень коротко.
Вы сказали, что вы любите украинцев. Мы их тоже любим. У нас, во-первых, почти 4%.
Депутат Госдумы Александр Сидякин.
4% населения нашей страны – это украинцы. И мы всегда помогали, и экономику субсидировали украинскую. И сейчас почти 1 000 000 беженцев приехали в нашу страну. Я убежден, что рано или поздно украинская власть и украинский народ поймет, что вот те все транши обещанные, многомиллиардные, это всего лишь профанация, потому что все они даются под проценты, все они даются не в том объеме, в котором обещались. И уже у европейского истеблишмента наступает осознание того, что не надо больше участвовать вот в этих украинских делах, что США их в очередной раз унизила. Вот вице-президент выступил, сказал, мы вас прогнули.
Байден, да.
Мы прогнули Евросоюз на санкции с Россией. То есть европейский истеблишмент здесь начинает меняться. Меняться, и я думаю, что скоро украинская де-факто власть почувствует это, почувствует предательство своих американских коллег. Уже сейчас украинское общество начинает уставать от оголтелой пропаганды, которая вещает им, показывает картинки, которых нет на самом деле. Они показывают зверства какие-то, но их нет. Я думаю, в скором времени начнется обратный тренд.
Я полагаю, что здесь вы зарано говорите о таких вещах. На самом деле, то, о чем говорил Игорь,
украинский социолог Евгений Копатько.
Том, что мы проигрываем борьбу за символы. Вот эти символические вещи, то, что в ваших фильмах, которые смотрят, этого хронически не хватает. На это есть, вот если хотите, запрос. Запрос на хорошую, качественную показание истории, как это есть, как это было на самом деле. Этого нет. Это нет еще потому, что у нас вот эта прервана связь поколений. Вы понимаете, родилось, выросло, голосует и уже делает свой бизнес люди, которые не знают союза. И вот это самое главное, вернуть вот на наше поле. Это борьба за символы. Да.
Вы очень верно сказали о том, что Украина появилась как евразийский проект.
Писатель Николай Стариков.
Часть Советского Союза, особая ментальность, это свободное развитие всех национальностей, это свободное развитие всех языков. Как только Украина сменила, что называется, вектор развития, как только там победили те, кто говорили, что Украина – це Европа, Украина немедленно распалась на части. Сегодняшняя Украина – это уже не то государство, которое мы знаем. Почему это произошло? Потому что поменяли вектор развития. Начали навязывать так называемые европейские ценности, которые под маской вот мультикультурализма на самом деле – это унификация народов. Это антипод развитию русской цивилизации. То есть, когда часть русской цивилизации попыталась отказаться от своей русскости, под каким бы то ни было красивым
происходит
названием,
разрыв.
Немедленно разрыв и распад государства.
Ну, вы знаете, вот некоторые мои прогнозы сбываются, но сейчас я достаточно...
Писатель Олесь Бузина.
Будущее. Я объясню, почему. Вот процесс-то ведь... Вот извините, я говорю всегда правду. Да? Кто создал Украину? Ну, ее создал, вот ту Украину, которая была до Майдана, создал Советский Союз, создала советская власть. Но она же заложила и процессы распада, потому что вот все говорили, Крым подарили Украине. Я считаю, что безнравственно вообще что-либо кому-то дарить вместе с людьми. Люди не крепостные. То есть, извините, в 1954 году Никита Хрущев, но он же не один, да, он русский там по происхождению человек, там, но... Его все поддержали, да, ситуация была заложена. Ленин присоединил Донбасс. А заклад, это делалось искренне? Нет. С той целью, чтобы Украина не ушла на Запад. Закладывалась дальнейшая возможность конфликта. Закладывалась. И вот мы сейчас все вместе это пожинаем. В том числе присоединена была Западная Украина. Шла украинизация постоянно всегда при советской власти. Вот когда украинцев упрекают, что это русские, забывшие свою русскость, извините, неправда. Когда победила советская власть, вот тут здесь я с Жириновским абсолютно согласен, тут же сказали, ага, русская это белогвардейская, мы будем навязывать только красный проект, раз триединый русский народ это дореволюционная Россия, мы будем, а 80% населения Украины было неграмотное, и им вложили матрицу изначально. Вот как это происходило. Вот это все наш, это вроде бы, тут нельзя сделать кого-то виноватым,
понятно.
Вот только одного.
Я думаю, вот нынешняя элита украинская пытается создать такую,
режиссер Карен Шахназаров,
Украину, что само по себе абсолютно обречено на провал, а тем более создать ее на основе мифа Бандеры. Потому что, собственно, никаких других мифов у них нету. Потому что все другие мифы, которые присутствуют в культурном в культурном прошлом Украины, они непременно связаны так или иначе с Россией. И с этим ничего не поделаешь. Даже абсолютно украинские поэты, там, как Тарас Шевченко, как там, Леся Украинка, как там, Сковорода, это все равно часть совместной культуры. Они также принадлежат и российской культуре, как и украинской. Поэтому вот создать на основе Бандеры новую нацию, на мой взгляд, абсолютно бесперспективно. Но но я с вами не согласен в чем? Я не согласен в том, что вот вы говорите, Европу уже, так сказать. Нет, по-моему, все дело еще впереди. Потому что вот с нынешней украинской правящей элитой никаких договоренностей невозможно. Либо они уйдут путем революционным, либо военным. Но никак по-другому Украина не может преодолеть вот нынешний кризис. Должны прийти совсем другие новые люди.
Борьба с коррупцией – это святое. Борьба с коррупцией необходима, но борьба с коррупцией не может вестись там, где нет законодательной базы, где нет работающих правоохранительных органов. Когда под видом борьбы с коррупцией происходит война кланов друг против друга и ограбление населения и политические репрессии, то хочется напомнить людям, не надо врать народу, нельзя долго обманывать народ. Увидимся завтра сразу после вестей.